Добрый день, здравствуйте, дорогие друзья. Каждому из нас хочется добиться чего-то в жизни, хочется жить своей мечтой и хочется жить таким образом, чтобы эту свою мечту реализовать. И одновременно с этим очень много стоит на пути реализации этой мечты препятствий. И зачастую препятствия эти внешние. Нас все время кто-то хочет, нам звонят, нас просят что-то сделать, нас отвлекают от этого главного, в общем, ради чего, может быть, и пришли в этот мир. Иногда мы отвлекаем сами себя. Иногда становится, собственно, главным препятствием к реализации того, что мы на самом деле хотим. И, наверное, точно так же, как, если вы помните, был главный вопрос философии, что первично, сознание или материя? Очень может быть, что главным вопросом жизни, по сути, и жизненного успеха является также вопрос, прежде всего, о том, что же в жизни на самом-то деле является главным. Вы знаете, друзья, сестры медицинские рассказывают, что когда общаются с очень тяжело больными людьми, и те как бы вспоминают о прошедшей жизни, о том, как они ее провели, очень часто сожалеют. И сожалеют, и говорят о том, что самое-то главное в жизни они упустили. Они занимались погоней за ветром, стремились преуспеть в карьере, работали, но не уделили внимания чему-то самому главному, ради чего, может быть, жили. Зачастую жалеют о том, что не уделили внимания своей семье, своим близким, своим друзьям. Может быть, не сделали какого-то любимого дела, не написали книгу, не написали картину, не написали музыку. То есть не сделали чего-то того, что является какой-то главной сокровенной мечтой их жизни. И, наверное, если спросить этих людей, или, может, спросить каждого из нас сегодня, почему же мы не сделали или не делаем еще того, ради чего, казалось бы, мы живем, то очень может быть дело как раз в том, что не очень нам ясно, а что же на самом-то деле главное, а что второстепенное в жизни. Итак, друзья, вопрос установления приоритетов, жизненных приоритетов, это вопрос не только чрезвычайно важный для того, чтобы человек реализовать свою мечту, но это чрезвычайно важный вопрос, скажем, с точки зрения управления своим временем и точно так же, как с точки зрения управления бизнесом. Например, представьте себе, мы сделаем такой эксперимент, проведем такой эксперимент. Скажем, посмотрим на две компании, у которых есть два менеджера. Оба работают, не покладая рук, вкладывают все свое время, всю свою ответственность. И тот, и другой человек получили одинаковое образование. И оба очень-очень и очень заняты. Но почему тогда у них разный результат? Почему один преуспевает, его компания преуспевает вместе с ним, а другой, казалось бы, точно так же занят, точно так же старается, но компания его банкротится? Если посмотреть причины, почему одна компания преуспевает, другая нет, или почему один менеджер преуспевает, а другой нет, то оказывается, что когда оба приходят на работу, того и другого есть список вещей, которые они должны сделать. И у того и у другого есть телефонные звонки, на которые они должны ответить. И к тому и к другому ломятся подчиненные коллеги в дверь и хотят с ними поговорить. Один реагирует, а другой действует как лидер. Один отвечает на звонки, занимается срочными делами, которые кричат и требуют его немедленного внимания. Но при этом он не умеет отличить все-таки главного от второстепенного. Потому что зачастую что-то главное, что-то важное, что-то ценное, оно не кричит. Его всегда можно отложить на завтра. Его можно сделать потом. Так он и откладывает это главное на потом, на завтра, до тех пор, пока становится уже слишком поздно. В этом смысле, друзья, зачастую мы тоже откладываем на завтра что-то очень важное, что-то очень ценное. Наших близких, наших друзей, мы кому-то хотим сказать, что мы их любим, и откладываем это на завтра. Или, может быть, мы хотим уделить внимание своей душе, откладываем это тоже на завтра. Хотим уделить внимание своему разуму, своим знаниям, своему образованию, прочтению какой-то важной книги, обретению каких-то новых и ценных навыков. И откладываем это на завтра, потому что сейчас кто-то требует нашего внимания. Мы живем, реагируя на эти раздражители, по сути, не своей, а чьей-то жизнью. Не по своему желанию, хотению, не во имя своих целей, ради которых пришли в этот мир, а реагируем на какую-то массу раздражителей, которые требуют нашего внимания и отнимают, если мы не научились произносить чрезвычайно важное, ценное в жизни слово, и это слово «нет». Потому что, отличая важное и главное от второстепенного и менее важного, мы должны понимать, что если мы сделаем все одновременно однозначно важным, то каждый раз, когда мы говорим кому-то «нет», по сути, мы, желая того или нет, говорим к чему-то другому или кому-то другому «да». Или наоборот, если мы постоянно будем говорить всем «да, да, да и да», то непременно и неизбежно получается, что мы говорим чему-то другому в нашей жизни «нет» и «нет». И в этом смысле интересно, что когда люди пытаются управлять своим временем, то они думают о том, что вот можно просто вот взять время, любое время, и реорганизовать это таким образом, чтобы делать то, что вы хотите, потому что время кажется резиновым. В действительности реорганизация времени, она скорее похожа на расстановку мебели в квартире, потому что место в этой комнате ограничено, количество мебели дано, и можно либо поставить в этот угол это или другое, но одновременно два предмета в одно и то же место не войдут. Точно так же человек, который пытается в жизни сделать и одно, и другое, третье, и десятое, зачастую страдает тем, что он как бы стремится за двумя зайцами погнаться и не успевает ни за одним. И в этом смысле, друзья, я хотел бы обратиться к книге книг, которая, возможно, преподнесет нам урок, как же расставить акценты в жизни, как же найти главное, как отделить это главное от второстепенного, каковы индикаторы, собственно говоря, того, что же является главным и второстепенным. Безусловно, каждый из нас находит это в своей собственной душе. При этом в этой же самой своей душе он находит и искру Божию, и книгу книг. И поэтому, возможно, те слова, которые произнесу от имени этой книги, они найдут некий внутренний резонанс в вашей жизни. Итак, друзья, Тора рассказывает нам о том, что евреи после 40-летних скитаний по пустыне, вот они шли, 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 и вот они уже, казалось бы, подошли, в конце концов, к тому самому месту, на котором они стояли 40 лет до того. А ведь мы помним, что в тот момент, когда они готовы были уже, казалось бы, войти в страну Израиля, народ тогда заплакал без причины, испугавшись возможных врагов, великанов, которые живут в этой стране. Они заплакали и сказали: давайте выберем другого главу народа вместо Моисея и вернемся обратно в Египет, в рабство. Вещь, которая кажется, в принципе, совершенно невероятной, ведь они вырвались из египетского рабства, ведь они были свидетелями 10 казней египетских, ведь они видели развержение моря, его чудо. Казалось бы, они приняли Тору у горы Синай. И вот они двигались к своей стране, в святую землю Израиля, но, по сути, все еще оставались рабами. По сути, продолжали бояться, страшиться. И вот, когда они услышали от разведчиков, которые пошли разведывать эту землю, о том, что там живут великаны, то они заплакали. И мудрецы называют этот плач беспричинным, потому что Всевышний ответил им, как рассказывает Талмуд: вы плачете без причины, а будете плакать на самом деле. И это трагический день, потому что евреи вместо того, чтобы войти в Израиль, оказались в изгнании на 40 лет. И по сути этот самый день, который становится днем 9 ава еврейского календаря, становится также днем, в который был разрушен первый Иерусалимский храм. И о чудо, в это же самое время, в этот же самый день, случайно, казалось бы, это просто исторический факт, был также разрушен и второй Иерусалимский храм, об чем пишет и свидетельствует римский историк, пленный еврей Иосиф Флавий. И множество других трагических событий произошли именно в этот самый день. Не случайно, когда вновь евреи подошли к этому самому месту и должны были перейти реку Иордан, войти в Израиль, и вдруг 2,5 колена Рувен, Гад и полколена Менаше послали своих представителей к Моисею и сказали ему: мы не хотим входить в страну Израиля. Здесь прекрасная земля в этом Иордании. Да, это страна Иордания современная сегодня. Это прекрасная земля. И эта земля, в ней замечательное место для пастбищ и для скотов, для скота. А у нас скот. И мы хотим остаться в этой земле. Моисей в этот момент затрепетал, разгневался и говорит: да вы хотите вновь повторить ошибку ваших отцов, те, которые практически умерли все в Синайской пустыне за эти 40 лет скитаний? Нет, сказали они. Мы, мужчины, солдаты, войдем вместе со всем еврейским народом в эту землю. Мы просто хотим, чтобы эта земля стала за нами, потому что мы построим здесь пастбища для скота и города для детей наших. Когда Моисей услышал это, то он ответил: хорошо, если так, то стройте города для детей ваших и пастбища для скота вашего. Я надеюсь, друзья, что вы вместе со мной внимательно слушали слова Торы и вопрос, просьбу 2,5 колен и ответ Моисея. В чем, собственно, стоял тонкий спор, который очень может быть человек, который не читает между строк или не обращает внимания на нюансы текста. Он бы просто прошел мимо этого незаметно. А на самом деле там лежит клад. Там лежит огромный важности урок, который может изменить нашу жизнь. Обратите внимание. Они сказали: позволь нам построить здесь пастбище для скота и города для детей наших. Моисей сказал: хорошо, стройте города для детей ваших и пастбища для скота вашего. Потому что что главное, а что второстепенное? Города или дети? Я помню, что где-то 3 десятилетия назад, когда я приехал в Америку, то открывал школу Sinai Academy для детей русскоязычных иммигрантов. Вот я помню, пришла мама советоваться, разговаривать со мной, говорила: я приехала в Америку ради наших детей. И так говорили многие. Мы приехали в Америку, оставили эту страну, СССР, ради наших детей. Но она сказала по-другому. Она сказала: мы приехали в Америку ради наших детей. И добавила: и их здесь потеряли. Я говорю: что случилось? Нет, она начала рассказывать историю, как они сбились с пути, как они начали заниматься не чем, чем нужно, и в духовном смысле они оказались здесь потерянными. И на самом деле, я еще помню, тогда возник вопрос: действительно ли мы приехали в Америку ради наших детей, когда продолжаем здесь работать, и работать, и работать, и работать, и работать, и уделять внимание своим детям тогда, когда у нас остается свободное время. Мы думаем, мы будем говорить с ними потом, а на самом деле потом ведь может не наступить. Друзья, когда я говорю об этом, я в первую очередь говорю о себе. Я помню, я разговаривал когда-то с педагогом, который вызвал меня и сказал: твоему ребенку 11 лет. Я разговариваю с ним, он говорит мне, что он мало тебя видит. Я говорю: действительно, я сейчас так занят, и я как-то хочу реорганизоваться и построить свою жизнь по-другому. Он мне говорит: да, но ты понимаешь, что у ребенка детство сейчас. Если ты не установишь с ним контакта сейчас, когда он еще ребенок, то потом может быть поздно. Может быть, потом ты придешь к нему и скажешь: я хочу поговорить с тобой. А он ответит тебе: папа, когда я хотел говорить с тобой, тебя не было, и ты не говорил со мной. Поэтому сегодня, когда ты хочешь говорить со мной, то я не хочу разговаривать с тобой. В каком-то смысле это было предупреждением для меня. Я просто делюсь этим, поскольку это может быть важный вопрос. Действительно, что же важно для человека? Его работа, его скот, его компания, его дела или его дети? В всяком случае, вопрос, который ставит перед нами здесь Тора, Это проблема, это ошибка, которую совершили те 2,5 колена, которые в тот момент, когда нужно было войти в страну Израиля, решили строить пастбище для скота и города для детей, смешав приоритеты, думая сначала о скоте, а потом о своих детях. Впрочем, мудрецы говорят, что они были последовательны в этой своей ошибке, потому что на самом-то деле ведь они из египетского рабства и Синайской пустыни направлялись не куда-нибудь, а в святую землю Израиля. И в этой святой земле Израиля они должны были жить и радоваться. Она дана была им для того, чтобы в этой земле они реализовали свой духовный потенциал. Они могли там счастливо жить и радоваться. Но они увидели материальные богатства Иордании. И они прельстились именно ими, смешав приоритеты. И потому вместо того, чтобы войти в страну Израиля, они сказали: ага, здесь есть возможность заработать, здесь есть возможность построить пастбище для скота, и здесь будет много скота, да, и здесь, конечно же, мы будем жить, и мы построим города для детей наших. Но смешав приоритеты и не сумев отличить главное от второстепенного, святую землю Израиля от материальных ценностей, они на самом деле подвергли и себя, и своих детей опасности, потому что они поселились по другую сторону Иордана. И уже тогда, когда придет столетие спустя император Ассирии и начнет войну против Израиля, Северного царства Израиля, то, что будет Южная Иудея, то тогда первыми падут эти 2,5 колена, и именно их в первую очередь уведут в плен, и их след исчезнет. Где они, потомки Гада, Рувена и половина колена Менаше? Может быть, где-то в Индии, может быть, где-то в Японии, может быть, где-то в Южной Африке или в Южной Америке. Мы продолжаем искать их. Но это может быть потому, что когда-то их праотцы сделали эту ошибку, не сумев отделить главного от второстепенного. Между прочим, вы знаете, друзья, я помню, что когда-то, когда открывалась эта же самая школа Sinai Academy, то знаменитый раввин Америки, который возглавлял тогда Ешиву в Филадельфии и был одним из лидеров американского еврейства, благословенной памяти Рабби Элия Швей, я помню, буквально на открытии школы он рассказал историю, которая имеет отношение к нашему разговору. Он сказал: вы знаете, очень важно, он обратился к американским евреям, которые пришли его слушать и поддержать эту школу для русскоязычных евреев, то он сказал: вы знаете, он говорит, есть время, когда нужно увидеть и понять, что является самым главным, что главное в нашем поколении, что главное в наше время. Он говорит, я вам расскажу историю. Известный американский еврей Мордехай Шваб когда-то жил в Германии. Из Германии до Второй мировой войны он поехал учиться в Литву и учился в одной из литовских ешив, и приехал встретиться с знаменитым литовским раввином Хофец Хаимом и с Рой Мейер Коганом. Ну, он известен по своей замечательной книге, посвященной еврейской этике, «Хофец Хаим, стремящийся к жизни». И Мордехай Шваб пришел навестить пожилого, знаменитого, известного ребе. Этот ребе посмотрел на него и спросил его: ты приехал из Германии, а в Германии страшная ассимиляция того времени. Он говорит: ты знаешь, я хочу задать тебе вопрос. Вот ты знаешь, я коген, то есть я потомок Аарона, первосвященника, и потому мои предки были служителями храма. А ты? Ну, Рабби Шваб говорит ему: молодой, нет, а я нет. Он говорит: а ты знаешь, почему я да, а ты нет? Задумайся. Он говорит: ну, я не знаю, потому что я не родился коэном. Он говорит: да, но почему я родился коэном? Он говорит: ты знаешь почему? Потому что когда-то, 3000 лет назад, один еврей, которого звали Коэн, откликнулся. Точно так же, как все колено левитов, которое он возглавлял в момент греха Золотого Тельца, когда все побежали за Золотым Тельцом, скажем так, условно. Все грешили золотом, Золотым Тельцом. И было одно колено левитов, которое стало потом служителями храма. И когда Моисей воскликнул: «Кто за Всевышнего ко мне?», они откликнули: «Я». Тогда, 3000 лет назад, мой прапраотец сказал: «Я». И сегодня, 3000 лет спустя, я здесь, потомок служителя храма, почетный потомственный еврей Коган. И если ты хочешь, чтобы твои дети продолжали твой путь, то их судьбу решает твой выбор между добром и злом, между тем, что главное, а что второстепенное. На мой взгляд, друзья, удивительная история, потому что, по сути-то, каждый из нас делает выбор, но когда мы хотим решить для себя, что главное, что второстепенное, то, может быть, для того, чтобы мы смогли реализовать нашу свободу выбора, наиболее, если можно так сказать, интеллектуальным путем, нам следует вспомнить первые слова Торы. Ведь сказано: «Вначале сотворил Всевышний небо и землю». Друзья, небо и земля – это, прежде всего, символы. Небо – это духовность, а земля – это нечто материальное. И точно так же, как в мире есть небо и земля, духовное и материальное, точно так же и в маленьком мире, который Тора называет человеком, тоже есть небо и земля. Небо человека – это его душа. Земля человека – это его тело. И при этом выбор, который стоит перед человеком между небесным и между материальным, он всегда стоит. Другое дело, что этот выбор не всегда прост, он не всегда ясен. У этого выбора очень может быть много нюансов. И, наверное, самым главным из этих нюансов – это умение отделить цель от средств. Например, скажем, материальное благосостояние важно, необходимо и ценно все то время, что оно является средством достижения целей, а не становится самоцелью. Все то время, что человек понимает, что он должен быть здоровым, и он заботится о своем здоровье, и не превращает свое тело и свое здоровье в некого истукана-идола, которому он служит, забывая о том, что на самом деле жизнь его имеет цель, имеет миссию. И тогда, когда душа его вдохновляет его и дает ему силы, то и тело его будет здоровее и сильнее. Правильно говорят: в здоровом теле здоровый дух, но на самом-то деле в еще большей степени правильно, что там, где есть здоровый и крепкий дух, то это становится основой-то на самом деле здорового и крепкого тела. Кстати, напоминает мне это одну интересную книгу, которая называется «Food and Healing», то есть «Еда и исцеление». Энн Мари Колбин, одна из замечательных американских, так сказать, врачей-целителей, скажем так, диетой, диетолог, она в конце своей книги говорит: «Вы знаете, хочу предупредить вас об очень важной ошибке. Не превращайте еду, да и вообще ваше здоровье, в самоцель, потому что, помните, в конце концов, ради чего вы живете? Потому что если вы превращаете эту еду и свое здоровье, свое тело просто в некую самоцель, то тогда та пища, которая давала вам здоровье, не дай бог, может сдать вам и болезнь. Поэтому, в конце концов, решите для себя, во имя чего вы живете». Очень важный, друзья, и духовный вопрос. При этом, понимая, кстати, это, и понимая то, что у нас есть цель, ради которой мы живем, мы также начинаем понимать, что во имя этой цели нам нужно заботиться о своем теле. Потому что если мы будем больны, мы никому не сможем помочь. А для того, чтобы помогать, мы должны быть сильны и здоровы. Нам нужно заниматься укреплением своей души, своих знаний, своих положительных качеств характера. Нам нужно строить свою семью. И все это, друзья, и есть строительство храма. Наш храм – это наша душа. Наш храм – это наша семья. Наш храм – это наша община. И в конце концов, в этом и заключается смысл того, что, выбирая что-то главное и подчиняя все остальное служение этому главному, мы в нашей жизни сумеем реализовать нашу мечту и в конце концов построить храм. Всего хорошего.